بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، сегодня иншаллах будем говорить о периодах развития шариата. Мы в прошлый раз сказали, что существует 6 периодов. Мы иншаллах будем говорить о 4 из них. Потому что нам нужно знать, я еще раз подчеркиваю, через какой путь прошла вот эта наука. И как дошла до момента фиксирования в книгах. Вот мы сегодня имеем перед собой и в наличии, имеем очень богатую библиотеку религиозную, очень богатую. Я хочу подчеркнуть это. И если вы меня не верите, вы можете сходить для интереса, например, в Рио, в библиотеке. И вы увидите, что исламская библиотека, она очень и очень богата книгами. Причем очень ценными книгами. Это не просто, например, ну некоторые взяли в руках «Ибадат Исламия» и думают, все, он читал «Ибадат Исламия», значит, весь фикх читал. «Ибадат Исламия» очень хорошая книжка для начинающих. Но это капли в море. Поэтому для того, чтобы дойти до такого момента фиксирования в таких ценных книгах, фиксирования ислама и науки ислама, в книгах это целая история. Это не один год, это не 2 года. И мы иногда, когда видим перед собой вот эти книги, тем более, когда мы сегодня живем, и аль-хамдулиллах, очень хорошо развита печать, и о чем это предупредил Мухаммад, кстати, один из признаков судного дня – это распространение печати, когда книг будет очень много, и нет проблем написать и так далее. А вы, увидев вот эту легкость в печати сегодня, иногда забываем, что те, которые тогда писали книги, им не было так легко писать, как мы сегодня представляем. Поэтому я хотел бы хотя бы в общих чертах с вами поговорить об этой истории. О том, как перешла вот шариат, перешла с момента устного преподавания до момента письменного фиксирования. И как сохранилось, и мы убедимся, иншаллах, в том, что это, конечно, был очень осторожный труд, очень осторожный, колоссальный, четкий труд, а не игра. Значит, первый период шариата – это период шариата при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый период, мы сказали. При жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорили о 4 источниках шариата. Мы говорили о том, что источники шариата – это Коран, это Сунна. Сунна, мы определили, что такое Сунна. Это изречение пророка, или его поступки, или его подтверждение, одобрение. И мы сказали, что третий источник – это единогласие мусульман одного времени, аль-иджмаа. И четвертый источник мы говорили, что это путем сравнений, когда мы не находим ответ ни в Коране, ни в Сунне, не нашли единогласие, мы прибегаем к тому, чтобы сравнить вот это новшество в жизни с определенным событием или с определенным поступком, который был когда-то и имеет сходство с этим новым событием, чтобы можно иметь отношение к нему. При жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, не было места ни для единогласия, ни для сравнений, потому что Мухаммад жив. С чем сравнить? И какое единогласие может быть, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, жив? Поэтому при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, были основные только 2 источника шариата. Это Коран и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, своей сунной. Только 2 источника. И поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, встретился с новым вопросом, да? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сталкивается с новым вопросом, о котором нет ответа в Коране. Что он сделал? Бывало, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, молчал. Задает ему вопрос. Он не знает, не видит в Коране в том, потому что Коран посылался в течение всей жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, начиная с 40 лет до конца жизни. И бывало так, что приходят люди с вопросом, как мне быть? Допустим, та женщина, которая пришла, жаловалась на своего мужа, который разводится с ней и не разводится. Это то, что было типа развода у арабов, когда муж говорит жене, ты для меня как моя мать, запрещенная. И это считалось и не развод у арабов, и эта женщина стала запрещенной ему, но она не разведенная, значит, висит между небом и землей. Это было у арабов. И приходит одна женщина к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, мой, уже он пожилой, старик, и постоянно мне говорит вот эти слова, что ты для меня запрещенный как мать. А как мне быть? Имею в виду, эта женщина просит отношение ислама к этому делу. Как? Неужели тоже в исламе это тоже есть? Что и не разведенная я, и не могу с ним быть. Как? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям молчал. Не мог отвечать, потому что еще не было об этом ничего сказанного в Коране. Потом Аллах субхана ва тааля посылает Джибриль, алейхиссалям, с аятами Корана, сурат Аль-Муджадила, припирающая. И ответ. Значит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иногда молчал и ждал ответ от Аллаха. Иногда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тоже сам путем сравнения выдвинул ответ свой. Выдвинул ответ, как пророк. И в этом бывает по-разному. Иногда Аллах Субханаху ва Тааля поддержал мнение своего пророка путем поддержки или молчания. Иногда Аллах Субханаху ва Тааля поправлял. Есть такие моменты, когда Аллах Субханаху ва Тааля не соглашается с решением Мухаммада. Был одно свое время такое событие, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям выдвинул решение определенное. И Абу Бакр поддержал Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А Умар был против. Как против? Выдвинул другое мнение. Умар радиаллаху ан. Аллах субхану тааля посылает аяты на поддержку мнения Умара ибн аль-Хаттаба. Вот видите, если бы это, как некоторые говорят, Мухаммад хотел стать известным, он сам писал Коран, он всегда бы поддержал себя. Нет, Коран приходит на поддержку мнения Умара ибн аль-Хаттаба. И сам Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если бы Аллах наказал нас из-за своего решения, был бы спасен только Умар. Был бы спасен только Умар. И причем таких нюансов, я не знаю, начисляется несколько моментов в Коране, где Аллах или Коран поддерживает мнение Умара ибн аль-Хаттаба. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, был бы пророком после меня, это был бы Умар. После меня, если будет пророк, если бы, это будет Умар ибн аль-Хаттаб. И в данном случае, когда мы видим, что Аллах субханаху ва тааля где-то исправляет мнение пророка и где-то молчит или поддерживает, значит, там, где Аллах не отвечает, значит, Аллах доволен, правильно? Вот, например, если один у меня читает Коран, один читает Коран перед учителем, а учитель поправляет ему ошибки. Учитель не будет постоянно ему сказать правильно, правильно, правильно читаешь, правильно читаешь, правильно читаешь. Это надоест совсем. Правильно, правильно, правильно. Нет. Учитель будет давать замечания там, где ошибка. Значит, где учитель не давал замечания, ученик читает правильно. Поэтому, раз мы видим, что Аллах Субханаху ва Тааля где-то исправляет поступки пророка и его решения, значит, там, где Аллах не исправил, Аллах доволен был. Понятно? И отсюда мы видим, что источником, то же самое относительно сподвижников. Бывало так, что сподвижники далеко от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, находятся. И случается вопрос. Они думают, как нам быть. И поступают определенным образом, потом возвращается к Мухаммаду и спрашивает. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, или поддерживает, или исправляет. И опять-таки, вот исправление Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, вот решение сподвижников превращается в шариат. Правильно? Например, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям послал группу сподвижников к селению Бану Курайза и сказал: читайте икенда намаз, читайте аср намаз только у Бану Курайза, только у них читайте аср намаз. И они уехали, а в дороге наступило время намаза, в дороге наступило время икенда. Как нам быть? Одна группа сподвижников сказали: Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям велил нам только там читать, не будем читать в дороге. Вторая группа, половина сподвижников, сказали: Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имел в виду, чтобы мы торопились. А если наступило время, намаз должен читаться вовремя. И на самом деле, одна группа мусульман читала вовремя в дороге, а другая группа отложила это до приезда, туда и там читали. И что важно, ни первая группа, ни вторая не обвинила вторую в лицемерии или в неграмотности, как мы сегодня привыкаем. Мы разделяемся во мнении, и тут же должен быть один из нас лицемер. Не может быть такого. Вот одна группа сподвижников читала намаз в дороге, другая отложила читать намаз до прихода в Бану Курайза. Когда вернулись к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поддержал тех, кто читал намаз вовремя. Вот. И сказал тем, не велил тем даже повторить намаз. Даже не указана критика. Не указана критика в словах Мухаммада в адресе тех, кто читал намаз потом, приезжая. Значит, я что хочу подчеркнуть. В конечном итоге при жизни Мухаммада все сводится к двум источникам только. Это или Коран, или Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. А как было отношение к этим источникам, к Корану и к изречениям пророка Мухаммада? Я думаю, мы на этом остановились очень долго. Относительно Корана я повториться не буду. Что произошло, чтобы Коран перешел от устного вида в письменном виде? Мы это обсудили очень долго, когда мы говорили о вере в книге Аллаха и остановились о том, как Коран был послан, как Коран был написан, как Коран был собран. Это не будем повторять. Но очень коротко скажу. При жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям Коран был написан на различных предметах и не собран в одну книгу. Аллах Субхану Тааля посылает Коран. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям зовет одного из писателей Корана. Их было конкретно известные люди, сподвижники. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям одного из них обязательно позвал, чтобы он фиксировал этот аят в письменном виде. Но не было собрано все в одну книгу. Относительно изречения пророка Мухаммада, как поступили сподвижники с его словами? Мы говорим о Коране. Коран обязательно был написан при жизни Мухаммада полностью, но на различных предметах. И для этого были назначены специальные люди, для того, чтобы писали Коран. А изречения пророка, как с ними поступали? Писали их ли при жизни Мухаммада, или нет? Однозначно, что в первом периоде ислама и в начале ислама Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам категорически запретил, чтобы сподвижники написали его слова, его изречения, для того, чтобы это не смешивалось с Кораном. Потому что сподвижники должны различать. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хочет, чтобы мы различали четко, где Коран, где хадис, где его изречение, собственные изречения пророка. Потому что мы говорим о божественном происхождении Корана во всех отношениях, и в смысловом, и в дословном отношении. Нет никакого вмешательства в Коране. Человеческого вмешательства. Нет. Это только Коран, это только слова Аллаха. И смысл от Аллаха, и слова от Аллаха. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале ислама Хотя есть и другое мнение, что вообще Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям запретил писать его изречение в течение его жизни. Но есть и другое мнение, которое тоже имеет свои доказательства о том, что потом, позже Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не запретил, чтобы некоторые сподвижники писали и его изречение. Не запретил. И был такой случай, говорит Абдуллах бин Умар, радиаллаху анху. Абдуллах бин Умар говорил, что я любил писать и изречение пророка я писал. И изречение пророка. И когда Абдуллах бин Умар говорит о том, что я писал и изречение пророка, значит, это косвенно говорит о том, что Абдуллах бин Умар четко мог разграничить, где Коран идет и где изречение Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Хурайра говорил, я любил передать устно, и многое, что я передал от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но в отличие от Абдуллаха бин Умара, я ничего не писал. Абдуллах бин Умар писал. Но подчеркиваю, это, во-первых, не в начале ислама. А потом, и во-вторых, это было дела определенных сподвижников, грамотных, знающих сподвижников Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И причем не все. Вот, например, Абдуллах ибн Умар. И Абдуллах ибн Умар говорит, и когда один узнал о том, что я пишу, он меня ругал. И сказал, пиши только Коран. Тогда я обратился к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, я пишу и ваши изречения. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на что ответил, пиши. Клянусь Аллахом, отсюда, и указал народ свой, отсюда, кроме истины, ничего не выходит. Понятно? Отсюда, кроме истины, ничего не выходит. Поэтому многие ученые говорят о том, что и некоторые изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, причем общие, самые главные, самые, скажем, значимые изречения были тоже фиксированы при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но их собрали в одну книгу, вот эти изречения, которые были написаны, только во время Умара бин Абдул-Азиз, халифа. Умар бин Абдул-Азиз, я потом к этому вернемся, это где-то в 99-м году по хиджри. Умар бин Абдул-Азиз просил вот эти изречения, которые были написаны при жизни Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, собрать в одну книгу, и на это пошел, на этот шаг пошел один из первых, кто писал и в одну книгу уже, собрал в одну книгу, ученый, это Абу Бакр бин Хазм. Значит, вот в таком состоянии находился шариат при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Коран однозначно полностью написан на различных предметах, не собран в одну книгу. Некоторые изречения пророка, говорящие об основных вопросах ислама, тоже были написаны некоторыми сподвижниками, как Абдуллах бин Умар, не собраны в одну книгу. Понятно? Вот так вот. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Наступает второй период. Период – это при жизни старших сподвижников пророка. Старших сподвижников. Это Умар бин Хаттаб, Абу Бакр, радиаллаху анхум, Усман, Али и так далее. Период жизни старших сподвижников пророка. Что здесь произошло? С Кораном мы знаем, что первые собрания Корана были во время Абу Бакра, радиаллаху анху, собрали в одну книгу, потом только во время Усмана, об этом опять, подчеркиваю, не будем говорить, потому что мы об этом очень подробно говорили. Как сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, отношение к Корану мы не будем говорить, о нем мы говорили. Будем говорить об отношении сподвижников пророка к его изречениям. Как они относились к изречениям пророка? Какие потребности были? И требования, скорее всего, какие требования было у них для того, чтобы воспринимать этот хадис, что это на самом деле Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Во-первых, давайте мы скажем о том, что способствовало сохранению изречения Мухаммада среди сподвижников. Во-первых, способствовала этому хорошая память у арабов в то время. Я хочу подчеркнуть, это, конечно, одна из причин, мы о ней говорили, когда говорили о Коране. Послание Корана, Корана среди арабов. Коран, арабы в то время отличались. Я не говорю, что остальные народы не могли ничего запоминать. Нет. Но арабы, живя в пустыне, имея отношение к стихотворениям, далекие от всякой философии. Философия хорошо, но она мешает памяти запоминать. Далекие от всяких там заблуждений. Если время идет, идет то, и в то время гомосексуализм, это то, и третий, и азарт, и так далее. Они, у них свежая память была, у арабов в то время. В пустыне живут, ни о чем настоящее молоко пьют, ни о чем не думают. И соревнуются стихотворениями. Вот в чем. Причем была Сук Указ, известная улица в Мекке, в которую приезжали из разных точек арабского мира соревноваться, кто лучше говорит стихотворение. И были такие люди, которые, услышав стихотворение, один раз запомнили, несмотря на то, что он из 100 или более строков. Запоминали, быстро запоминали изречение. Или вообще на слух. Почему? Потому что это, подчеркиваю, это не зря. Это в основном в целом неграмотный народ. Народ, который не умел писать. А когда человек, и все это знаете, когда одна способность отсутствует, за счет этой способности развивается другая способность. Поэтому говорят, слепой человек, он больше слышит. Слепой человек, он больше слышит, нежели мы. И так далее. И те, которые не умели писать, а надеялись больше, раз не умеют писать, в большинстве, надеялись больше на память, запоминать. Поэтому, когда один халифа, я помню, это рассказал, но неплохо повторять, один халифа давал такое соревнование. Кто пишет стихотворение, которое никто не написал до него, я ему дам этот вознаграждение весом золота, на чем он написал, я взвешивать буду. И весом этой вещи золота я ему отдам вознаграждение. И халифа, у него была очень хорошая память. Он запоминал с первого раза, что говорят. А у него была рабина, которая запоминала с второго раза. Слышит два раза, все. И один слуга, который запоминал с третьего раза. Приходит бедный поэт, который все писал, писал, писал. Рассказывает ему стихотворение. Тот халиф говорит, о, это очень известный, вы не написали. Не вы автор. Я даже его знаю. И он рассказывает им. А его рабина уже услышала два раза. Он говорит, даже моя рабина знает этот стих. Зовет рабину, рассказывает. А уже его раб услышал три раза. И мой раб тоже его знает. И этот раб рассказывает, тоже говорит, откуда вы говорите, что вы автор? Это давным-давно известное стихотворение. Пока не услышал о хитрости халифа один очень хитрый поэт Аль-Асмаль. И написал такое стихотворение, что компьютер бы сломался сегодня. И пришел к халифа и говорит, я написал стихотворение. Он причем спрятался, потому что знает, если халифа узнает, что это Аль-Асмаль, не даст им. Потому что халифа знает, что он не сможет запоминать. Аллах пришел и говорит, я бедуин из пустыни услышал о вашем соревновании и написал стихотворение. Давай расскажи. Ну там начал очень легко. Сауту гадири лбульбули, хайяжа калби ссамали. Потом начал ослабить мукаакаун, муфаафаун, ля-ля-ля-ля, ту-туп-ту-туп. Халифа сломался на это. Даже халифа не запомнил. Он говорит, ладно. А где вы написали, принесите? Он говорит, знаете, я написал на большом камне, который находится на осле моем, на улице. Потому что взвешивать камень, это вообще будет все сокровища аль-халифа. Ну ладно, принесите, на чем вы написали. Принесли такой большой камень. Взвешивать даже не хватало золота у аль-халифа отдала. Аль-Асмаль открывает лицо и говорит, больше не мучи поэтов. Свежая память, запоминание, это способствовало тому, что они могли выучить. Это для них не было проблема услышать и выучить. Первый. Второй, это религиозный призыв к запоминанию изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, относились к его словам не как будто это слова мудрого человека, к словам пророка. Поэтому они серьезно, услышав от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они очень внимательно, не как услышав от любого другого человека, они очень внимательно, даже говорят, при встрече с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, мы сидели так спокойно, что даже могли птицы на наших головах сидеть. Настолько мы спокойно сидим, не шевелимся. Потому что они очень бережно и уважительно относились к его словам. К словам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это способствовало еще призыв самого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он время от времени призвал своих сподвижников к тому, чтобы они передавали от него. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих хадисах, из них, например, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям говорит, пусть Аллах будет милосерден к тому человеку, который передает от нас то, что он услышал, а не то, что он понял. Видите, что подчеркивает Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Передайте от меня дословно. Потому что беда где бывает? Беда. Беда бывает там, где мы станем передавать не то, что услышали, а то, что мы поняли. Большая разница. Бывает так, что ты понял так. Вообще напротив понял. Поэтому надо передать в любом деле, но тем более в деле изречения Мухаммада, в любом деле мы должны передать то, что услышали конкретно, а не то, что мы поняли. Мухаммад это подчеркнул. Передайте от меня то, что вы услышали, а не то, что вы поняли. Значит, это второй. Третий, это способ Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил свои изречения, он, во-первых, как Аиша, если я не ошибаюсь, рассказывал, любил медленно говорить, по словам. Не то, что там сидит и быстро, как я говорю сегодня, потому что успеть надо. По словам рассказывает, по словам. И говорит Аиша радиаллаху анха, что он иногда и часто повторил по 3 раза свои слова. Вот так любил Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказать. Это, конечно, помогло запоминать, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, читает, медленно повторяет. И мы, если вы найдете, очень редко, я не говорю, что вообще нет, но очень редко встречаются очень длинные хадисы. Очень редко. Бывает в основном или несколько предложений, абзац маленький. Но бывает, что очень длинные хадисы, но это редкость. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как Аиша говорит, любил, во-первых, говорить медленно, повторить свои слова и коротко, а не загружать люди. Это тоже помогло сподвижникам запоминать его изречения. Следующая причина того, что способствовало сохранению изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижников, это то, что они чередовались. Они очень стремились не пропускать уроки Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если он не успевает, он кого-то назначает. Вот Умар ибн аль-Хаттаб говорит, у меня был сосед. Я не мог каждый день приходить к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за работы. Они работают, люди тоже работают, не только живут в мечети. Умар ибн-Хаттаб говорит, из-за того, что я не мог каждый день, я с ним договорился. Один день я прихожу и возвращаюсь домой, ему рассказываю, что я услышал. Второй день он идет и возвращается, и мне рассказывает, что он услышал от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Такое бережное отношение к урокам. И следующая причина запоминания, это то, что, как Анас радиаллаху анху говорит, что они потом между собой повторили, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, давал. Между собой сподвижник собирается и говорит, вот пророк это сказал, вот пророк это сказал. Они повторяют между собой изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах субхана та'аля, как сказать, не зря их избрал. Я подчеркиваю. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, очень хвалил своих сподвижников. Хвалил их. Потому что на самом деле они достойно относились к нему как пророк, я подчеркиваю. Следующее, это то, что причина сохранения изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, что некоторые из них, как мы уже сказали, тоже были написаны некоторыми сподвижниками. Какой закон был принят у сподвижников по отношению к изречениям пророка. Любой имел право сказать. Приходит, даже среди сподвижников, мы еще говорим о старших сподвижниках. Мы не говорим дальше, не в этом периоде. Даже среди них не было дозволено любому из них говорить. Пророк так сказал. Не было дозволено. Там и четко. Вот. В основном, я не говорю, что... Но и мы это видим. Что одна группа сподвижников выделялась этим, что она передавала изречение пророка. Одна группа. Не всем. Направо, кто хочет. Да, вот Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям это сказал. Вот, они не любили. Не любили много передать от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям для того, чтобы не давать повод обману и для того, чтобы не снизить уровень уважения к изречению Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Когда дозволено любому сказать, вот я услышал от Мухаммада так сказал, это уважение к этим словам будет меньше. Поэтому они бережно относились. Почему? Потому что здесь очень важный нюанс. Это то, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Кто обманул, вот, причем это не зря, самый достоверный хадис. Вот самый достоверный хадис это следующий. Кто обманул по отношению ко мне, пусть нарочно, кто нарочно обманул по отношению ко мне, пусть найдет свое место в аду. Это самый достоверный хадис. Субханаллах, не зря. Самый достоверный хадис. Это, где Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кто нарочно обманул по отношению ко мне, пусть найдет своего места в аду. И из-за этого хадиса и наподобие его, сподвижники боялись просто так, не запоминая, передать, сказать, что это Мухаммад сказал. Поэтому они где-то бывает, что он не помнит точно, обязательно он указывает это. Своих словах. Иногда говорит сподвижник четко, я услышал от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А где-то сомневается, он говорит, я помню от Мухаммада. Или, например, я услышал по такому значению от Мухаммада. Обязательно он указывает словами, что здесь не точно, не четко. Потому что нельзя обмануть нарочно по отношению к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это из-за этого даже старшие сподвижники пророка не любили, чтобы это было на публику. Все имели право передать от Мухаммада. И как только, причем некоторые из подвижников требовали два свидетеля. Умар ибн Хаттаб, Абу Бакр ас-Сиддик требовали два свидетеля. Даже от старших сподвижников, я подчеркиваю. Вот и был такой случай, когда один из старших сподвижников приходил к Умару ибн Хаттабу. Стучали ему в дверь один раз, не открыл Умар ибн Хаттаб. Второй раз Умар ибн Хаттаб не открыл. Третий раз Умар ибн Хаттаб не открыл. Тот отвернулся и ушел. Умар ибн Хаттаб тогда открыл дверь и сказал, почему ты ушел? Говорит, потому что я услышал от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, что если вы передадите салям три раза хозяевам, и они не откроют вам, то возвращайтесь. Вернитесь, значит не могут. Умар ибн Хаттаб сказал, причем это старший сподвижник, он сказал, если не приведешь мне два свидетеля, ты узнаешь, что я сделаю с тобой. Вот. Умар ибн Хаттаб говорит ему, приведи мне два свидетеля, что это от Мухаммада, иначе я ты узнаешь, что с тобой сделаю. А у горожане Умар ибн Хаттаба это не шутка. Тот говорит, я вернулся в мечети, и сидящие сподвижники в мечети видели по лицу, по моему лицу, что случилось с тобой. Вот так, спасите меня. Кто услышал от Мухаммада, спасите меня. И все почти сказали, не все это услышали от Мухаммада. А пришел он в хабар, говорит, вот они. Он говорит, я клянусь Аллахом, что тебя не обвиняю. Но я хочу удостовериться. Даже услышав от тебя, один из больших, старших сподвижников, все равно хочу удостовериться. Не шутка. Это не шутка была для них. Передача изречения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Они очень достойно к этому делу относились. И то, что бывало редко, правда, Когда услышали сподвижники, старшие сподвижники пророка Мухаммада, если они услышали какое-нибудь изречение и казалось им, что он очень странно звучит, они сравнивали значение изречения с однозначностями в Коране. Если нашли, что изречение очень совпадает с Кораном, они его даже не брали. Бывало так, но это исключительно редко. Когда из-за того, что этот звучит этот изречение, не совпадая с Кораном, они тогда, несмотря на то, что это сподвижник передает, сказал, мы берем Коран. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нет, удостовериться мы не можем, тогда Коран только возьмем. Значит, такое отношение к изречениям Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. А как они относились к фикху? Как выдавали они, на каких основаниях они выдавали решение? Мы говорили, во время пророка два источника. Это хадис и Коран. А во время старших сподвижников, на каких основаниях они выдавали решение? То же самое, о чем мы уже сказали. Сначала они искали это в Коране. Вот возникает какой-нибудь вопрос, они ищут ответ в Коране. Если они не находят ответ в Коране, они ищут ответ на этот вопрос среди изречения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Причем они объявляют. Было такое. Я, честно говоря, не фиксировал конкретные примеры. Поверьте, конкретные примеры есть, но я не фиксировал, потому что у нас не так уж времени много. Бывало такое, например, Абу Бакру говорят, как быть в таком деле. Он объявляет и говорит, о сподвижники пророка, нам нужно решение по отношению к этому вопросу. Кто что-нибудь услышал от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который имеет отношение к этому вопросу, пусть нам к нам подходит и скажет. Значит, ищут среди изречений. Не нашли. Бывало так, что не находят этот хадис, тогда они сами, как мы уже сказали, стараются на основании других хадисов. И причем на это, для этого обязательно всегда были собраны группы сподвижников. Не один, не Абу Бакр только предпринимает решение. Не только он, нет, он собирает сподвижников. Поэтому, когда есть такой случай, когда Абу Бакр был халифа и направил Усама бен Заид, если я не ошибаюсь, с определенной войской, и туда включился Умар ибн Хаттаб. Хочет ехать с Усама. Абу Бакр подходит к Усама как командующий и говорит, разрешите мне, халифа просит, разрешите мне оставить Умара у себя. Пусть он дальше от меня не уходит. Не нужен он. Если умрет на войне, а к кому обратиться буду? То же самое Умар ибн Хаттаб. Когда Умар ибн Хаттаб стал халифа, у него были жесткие меры, Умар ибн Хаттаб. Некоторым сподвижникам запретил выезд из Мадины без его разрешения. Вам вот нескольким, вот, перечислял их. Уезжать из Мадины без моего разрешения нельзя. Нельзя, вот, забрал загранпаспорта у них. Хотите, и он что именно сказал? Он сказал, вы поставили меня халифа и хотите все разбежать по сторонам. Нет, так не бывает такое. Я халифа, а вы один в Сирию уехал, другой не знаю куда. Нет, у меня будете все. Видите, лидер или вождя, который хочет справедливость, он приближает знающих к себе, а не наоборот, а то он очень умный, пусть подальше будет, иначе мешать нам будет, пусть подальше. Нет, наоборот, справедливый халифа, он приближает ученых к себе, умных к себе, а не подальше от себя. И Умар аль-Хаттаб запретил некоторым сподвижникам уехать из Мадины без его ведома. Поэтому один из ученых, один табиий, однажды сказал, и прежде его слова Умар ибн Хаттаб, да, слова Умар ибн Хаттаб говорит, Умар ибн Хаттаб сказал, поскольку он часто обратился к Али на помощь, Абу Бакр к Умар ибн Хаттабу, а когда умер Абу Бакр, Умар к кому обратился больше всего? К Али. И Умар ибн Хаттаб сказал, если бы не Али, Абу Умар ибн Хаттаб был погублен давным-давно. Если бы не Али, я вообще ничего. Поэтому один из ат-табиин говорит, удивился, когда на каком-то этапе увидел, что стали легко отвечать на вопросы. Он говорит, вы меня удивляете. Вы отвечаете так просто на некоторые вопросы, из-за которых мог Умар ибн аль-Хаттаб собрать сподвижников, чтобы решить вопрос. А вы так отвечаете. Он говорит, вы меня удивляете. Вы отвечаете на некоторые вопросы так просто, а из-за этих вопросов, те же самые, или на примере их, Умар ибн аль-Хаттаб мог собрать группу сподвижников, чтобы понять, как решить вопрос. Поэтому я хочу сказать, что это отношение, мы говорим об их отношении к изречениям пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, их отношение к принятию решения. Но все равно это вполне нормально, бывало разногласие. И не говорим о том, что все на всем они договорились. Нет, бывало разногласие. Бывало, когда Умар говорит одно, а Ибн Масуд говорит другое. Бывало, когда Абу-Бакр говорит одно, а Ибн Аббас говорит другое. Но это не в глобальных вопросах религии, а это в деталях каких-то. В деталях. А не в основных вопросах религии. И причины разные такого разногласия. И причины могут быть такие. Во-первых, что Абу-Бакр дошло до него это изречение Мухаммада, а это изречение не знал о нем Умар ибн аль-Хаттаб. Бывало так. Или, например, изречение дошли, но один удостоверился, успокоился, что это достоверно от Мухаммада, другой сомневался, не стал брать этот хадис. И отсюда возникло разногласие, тоже причина. За этой причиной хадис у обоих тоже самый хадис, но они поняли его по-другому, по-разному. Поняли, как то, что мы сказали, читайте намаз только у Бану Курайза. Одни тот же самый хадис, одна группа сподвижников поняла, что нет, надо вовремя, другая, и надо только торопиться, а другая, нет, надо отложить. Тот же самый хадис. Значит, понятия разные. Но к чему это имеет отношение? К деталям и к мелочам, а не к основным. Не сомневались никогда в том, что надо ли читать нам намаз 5 раз в день, надо ли нам держать уразу и так далее. В глобальных вопросах не было никаких сомнений, никаких разногласий. И еще одна причина, это то, что когда отсутствовал хадис, и каждый старался по своим соображениям. Но подчеркиваю, вот эти разногласия, моменты разногласия были, во-первых, это исключение правила, во-вторых, это касалось не основным важным вопросом религии, а каких-то деталей. Какие сподвижники отличались среди сподвижников пророка тем, что они выдавали фатвы? Тоже подчеркиваю, не все сподвижники взяли на себя эту ответственность давать фатвы. Это была известна группа сподвижников, к которым обращались другие сподвижники. Вот я назову Билал радиаллаху анху. Что мы знаем о Биляле, кроме что он читал азан? Что мы знаем о нем? Мы знаем, что Билал, хотя Билал муаззин ар-расул, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, что Билал сидел, давал уроки когда-нибудь. Или передавал. Нет, он только о нем мы знаем, что он муаззин, и все. Не взял на себя. И в этом ничего плохого нет, и ничего унизительного нет. Я не обращаю, астагфируллах, Билал, радиаллаху анху. Любой сподвижник сравнить с ним себя нельзя. Но я хочу сказать, что тоже вот такое уважение и такое чувство ответственности к выдаче ответа было у самих сподвижников, которые жили с пророком. Жили с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. И не все взяли на себя такую ответственность, выдавать фатва. Из них известных это 4 праведных халифа. Это Абу-Бакр радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху и Али радиаллаху анху. Потом идет Абдуллах бин Масуд, известный. Потом идет Заид бин Сабит, Абдуллах бин Аббас, Абдуллах бин Ауф, Абдуллах бин Умар и из жен пророка Аиша радиаллаху анху. В основном эти люди мы видим, они больше всего видны в книгах, больше всего видны в фикхе, в хадисе, в изречении, в Коране и так далее. О других сподвижниках мы слышим, но не так уж часто, как об этих, потому что именно они были или взяли на себя вот эту ответственность. Вот это состояние шариата при жизни старших сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий период – это состояние шариата при жизни младших сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. А этот период начался со времен Муавия, радиаллаху анху, до где-то с начала, скажем, 41-го года после переселения, до начала 2-го века после переселения. Значит, где-то 60, получается 60 лет. Чем отличался этот период? Уже старших сподвижников нет. Есть еще сподвижники и много тех, кто ат-табиин, мы их называем, те, которые не видели Мухаммада, но жили с его сподвижниками. В этом периоде, какие этот период имел особенности? Во-первых, которые могли иметь влияние на шариат. Во-первых, это политические разногласия среди сподвижников в этом периоде. Вы все знаете испытания Али и Муавия, да? Мы о нем тоже говорили когда-то. Различия и разногласия в политических вопросах. Распространение мусульман по миру. Тогда во время старших сподвижников ислам был в Аравийский полуостров и чуть дошел до Ашем. А во время Муавия, Аль-Ахд-Ал-Умма и потом дальше уже... Дальше шло, 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 вплоть до Армении. Расширялась площадь, географическая площадь, и отсюда возникали вопросы в зависимости от местности, да, что уже в Армении, и там другие традиции, другие проблемы, другие вопросы, и надо их решать. Появился обман по отношению к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно в этом периоде начался обман. Начался обман. Начались появляться ложные изречения. Из-за каких соображений? Во-первых, появились те люди, которые были заинтересованы в передаче ислама в искаженном виде. Но они одели одежду ученых якобы. Это, например, Абдуллах бен Саба и его, и, например, его другие, которые как лицемеры во время Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как лицемеры. Они вроде ходят с мусульманами и так далее, а распространяют ложь и распространяют разногласия. Второй из-за того, что начали некоторые обманным путем, используя изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, поддержать свое мнение. Как можно сделать, чтобы он поверил мне, чтобы он брал мое мнение? Как можно делать? Скажу или запросто скажу, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Вот начали появляться такие люди. Третье, даже... Не то, что к мазхабам, даже до такой степени появилось, что у одного сгнили баклажаны, для того, чтобы продал, он пишет хадис. Вот есть такой хадис, ложный хадис. «Ман акала л-базинжан, дахала л-жанната би амэн». Кто съел баклажан, тот мирно войдет в рай. Один продавец баклажан, у него никто не покупает. На следующий день привез, «Ала Расулуллах», сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кто съел баклажан, тот войдет в рай». Все купят. Или другой, «Ман танна дахала л-жанна». Кто берет второй раз, тот войдет в рай. Не только первый раз, ты купил один килограмм, недостаточно еще. Надо еще второй раз убрать. Я не шучу, вплоть до такой степени. Вплоть до такой степени, что, чтобы привлечь внимание, он говорит хадис, ссылается на Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже были такие люди, чтобы привлечь внимание к себе, что я знающий, сидели в мечетях сидят. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал такой хадис, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал такой хадис. И бывало так, был такой случай даже, когда два ученых заходят в мечеть, Они были известны тем, что передавали хадисы. И сидит один важный человек и говорит, я услышал от того, и указывает об одном из них. Я услышал от того, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Тот говорит другу, ты его видел когда-нибудь? Он говорит, первый раз я его вижу. Первый раз я его вижу. Откуда он услышал от меня? Вот чтобы привлечь внимание, чтобы собрались вокруг него люди, он говорит, Мухаммад, Мухаммад. Использует имя Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы привлечь внимание людей. Или, например, бывало так, если правильно назвать, якобы с хорошим намерением. Вот люди не читают Коран. Не читают Коран. Он берет и хадис сочиняет. И кто читает сурат, допустим, Аль-Хума за 1000 раз, его не коснется там бедность, допустим, предположим. Он хочет якобы с хорошим намерением привлечь людей к Корану. А кто читает сурат Аль-Бакара, а кто читает аят Аль-Курси, а кто читает это и тому, и будет такой, и так далее. Хотя все это в конечном итоге идет в одно направление. Это ложь и обман. Независимо от намерения, это обман. Поэтому я подчеркиваю, знающие люди, они даже узнав четко, что это было сказано Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, всегда они страховались, бывало, что я знаю, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в таком значении, им говорит. Но ложь появилась, ложь появилась. И причем, где я брал эти данные, говорит, есть признаки, некоторые признаки ложного хадиса, по которым можно косвенно судить, что это ложный хадис. Вот когда вы слышите численность в хадисе, большая численность, сомневаюсь, можете, я не говорю, что все хадисы, где численность в них идет, они недостоверны, нет. Но когда такие звучат 1000 и 1000 и 1000 раз, допустим, в хадисе, кто это читал 100 и несколько раз, вот эти хадисы, не все, но здесь внушает недоверие. И, например, когда вы видите в хадисе большое очень вознаграждение за какое-то деяние очень маленькое. Это учеными внушал недоверие. Или хадисы, в которых идет рассказ именно о двух пророках. Это Муса, алейхиссалям, и Давуд, алейхиссалям. Много ложных хадисов, в которых идет рассказ об этих двух пророках. Муса и Давуд. Или когда вы хадис читаете о значениях некоторых или значимости некоторых сур Корана. Есть достоверные хадисы. Мы знаем хадис относительно сурат Аль-Бакара, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто если сурат Аль-Бакара читается в одном доме, то в этот дом не заходит шайтан. Это достоверный хадис. Но есть много недостоверных хадисов, причем ложных хадисов, которые говорят якобы о достоинствах некоторых сур Корана. И отсюда появилась, именно в этом периоде уже родилась наука. Причем наука, которой отличались мусульмане. Это наука проверки подлинности хадиса. И подлинности разговора, и отношения его к пророку. Именно в этом периоде появилась вот эта наука. Как нам проверять, этот хадис на самом деле был сказан Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет? В этом периоде как раз и началась эта наука развиваться. Наука называется «Альм аль-хадис», или по-другому еще называется «Аль-джарх ва-та'дил». Аль-джарх ва-та'дил. Аль-джарх – это когда обвиняется человек, или ат-та'дил – когда хвалится, что он может передавать хадисы. Аль-джарх ва-та'дил. И появились книги в этом отношении. И именно в этом периоде появилась первая книга, о которой мы уже сказали, в которой были фиксированы изречения пророка. Первая книга во время Умара ибн Абдул-Азиз в 99 году по хиджри, ее написал Абу Бакр ибн Хазм. И она была представлена теми хадисами, которые были написаны при жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, появилась вот эта наука. Наука проверки. И причем для проверки они проверяли и цепочку, и само, и сам хадис. Значит, хадис из чего состоит? Хадис состоит из цепочки людей, которые его передают. А потом сам хадис, слова Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они проверяли цепочку, потом проверяли предложение, сам хадис. Не вмешивались ли в этом хадисе слова сподвижника, передавшего этот хадис, до такой тонкости? Понятно? Бывает так, что они говорят, хадис передается, а потом ученый пишет, эти слова принадлежат сподвижнику, передавшему хадису, а не пророку. Вот. Понятно? И цепочку проверяли. Значит, цепочка из чего состоит? Из людей определенных. И мы уже сказали, что это было принято до этого периода, что люди, передавшие хадис, были известными людьми раньше. Поэтому составлялась такая наука, проверка этих людей. Каждого, например, этот человек, допустим, условно говоря, Мухаммад. Мухаммад, звучит его имя во многих цепочках. Кто такой Мухаммад? Где он родился? Где он жил? Куда он ездил? Куда он ездил? С кем из значимых сподвижников встречался? С кем он встречался из сподвижников? С кем он встречался из ученых? Какая у него была память? Какая у него была память? Как он вел свой образ жизни? Да, бывало. Например, передача, есть, я не знаю по-русски, как называется, те, которые голубами играют, ну, выращивают голуби. Тот, который выращивает голуби, поскольку в те времена это были в основном люди, которые обманывают, если узнали, что он выращивает голуби, у него не брали хадис. Все, это было достаточно для того, чтобы от него хадис не брать. Образ жизни изучали, кем он работал, где работал, как, какая у него была профессия. Была ли его профессия связана с обманом часто? Вот до такой. А когда они узнают, не могут узнавать. Бывало, они пишут о нем не знаем. И, соответственно, его хадис будет иметь низкий уровень достоверности. Из-за того, что они не знают его. Я не хочу сказать, что о всех все знали. Но где не знали, тоже фиксировали. Вот этого не знали хорошо. Поэтому пишется в хадисе, например, а тот человек не знаком. Все. Это достаточно, чтобы достоверность хадиса упала. До такой степени. Память. Чем отличается хадис сахих от хадис аль-хасан? Оба достоверны. Хадис сахих и аль-хадис аль-хасан. Аль-хадис сахих отличается от аль-хадис аль-хасан, что хадис сахих передают люди с крепкой памятью, а аль-хадис аль-хасан передают люди с не очень крепкой памятью. Уже хасан, уже не сахих. Ниже. Ниже. Я хочу сказать, причем это не шутка, это не то, что там собрали, это изучали. Вот такая целая наука появилась, чтобы проверять и фильтровать изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому достаточно было один раз обмануть человеку и узнать о нем. Все, тебе хадис. Не примем. И есть такой, причем не сказка это правильно, когда один ученый ездил специально в другую страну, чтобы брать хадис у одного. Ездил специально, представляете, не то, что там сел на самолете, а ездил, вы знаете, что такое езда в те времена. И приезжает и увидел этого человека, не понравился ему, что он делает. Что он делает? От него убежал лошадь. И он взял свое платье, как будто в нем сено, и зовет лошадь. Подходит лошадь, он захватил его. Тот пришел, нет сена, ушел. Говорит, вы что ушли? Он говорит, я приехал у вас врать хадис, но я увидел, что вы обманули лошадь, от вас хадис не беру. Все. Ездил специально, не сказал, ладно, тут столько езди, столько тратил времени, ну, узнаем хадис. Нет, все, уже не беру тебя, ты обманываешь лошадь. Я не беру тебе хадис. Все. Поэтому я хочу подчеркнуть, что это было на самом деле, и причем есть и до сих пор эти книги сохранены. Книга, китаб «Аль-Джарах ва-Та'дил», в котором говорится о каждом человеке. И потом уже изучается. Вот он хорошей памятью, хороший человек и так далее, и так далее. Но тот, который после него, мог ли встречаться с ним? Это тоже изучалось. Могли встречаться с ним? Если тот умер в 1055 году, а тот родился в 1060 году, как он может сказать, что я услышал от него? Какой услышал ты от него? Или тот жил, и известно было, что жил только в Сирии, никуда не выезжал, а говорит один в этом... В Саудии я увидел его, он рассказывал. Какой ты увидел его, когда он только в Сирии жил? Тоже проверялось это. И после всего этого, после этих проверок, подошли к решению. Это хадис достоверный. И мы сейчас бегло будем говорить о каждом сборнике хадисов. Бегло. Чтобы вы знали, что на самом деле это была четкая, кровопотливая работа. Вот, например, первая книга «Муатта аль-Имам Малик». «Муатта аль-Имам Малик». Первая книга. Ее написал, известно, аль-Имам Малик. Почему называлась «Аль-Муатта»? «Муатта» означает «согласие». Аль-Имам Малик назвал эту книгу «Аль-Муатта», потому что ее читал 70 ученых из города Аль-Мадина, Аль-Мунавара, и все дали на нее согласие. 70 человек из ученых читали. И поэтому Аль-Имам Малик назвал ее «Аль-Муатта», потому что получил одобрение, получил согласие 70 ученых. И поэтому она названа была «Аль-Муатта». Сколько было тратено время для того, чтобы собрать эту книгу? Вы ее сегодня читать, если можете, я не знаю, за несколько дней. Отрядил аль-Имам Малик 40 лет, чтобы ее собрать. Вот мы сегодня считаем, что, допустим, предположим, такая может быть тонкая. Я, честно говоря, не хочу обмануть, я ее не видел. Но я знаю, что она не очень большая книга. 40 лет пишет. Почему 40 лет? Потому что он проверяет. Потому что они как только приходят сосед, вот пророк сказал, давай напишем быстренько. Вот. 40 лет аль-Имам Малик пишет. Потом показывает эту книгу, 70 человек показывает. Потом говорит, вот вам книга «Аль-Муатта». Аш-Шафии говорил по отношению к этой книге, что она самая достоверная книга после Корана. Но Аш-Шафии это сказал, потому что в его время еще не была книга Аль-Бухари. Чтобы вы сказали, Аш-Шафии говорит, нет, просто в его время еще Аль-Бухари не был еще в живых. Поэтому Аш-Шафии говорит, это самая достоверная книга после Корана. И она была написана в середине 2 века по Хиджре. Вот это Аль-Муатта. Берем следующую книгу. Муснад Аль-Имам Ахмад. Аль-Имам Ахмад писал. Она была написана в начале 3 века. В ней содержится 30 тысяч хадисов, изречений. 30 тысяч изречений. Откуда они взяты? Вот эти 30 тысяч откуда он брал? У него было в наличии 750 тысяч изречений. 750 тысяч изречений. Из них берет только 30 тысяч. Значит, что он делал, аль-Имам Ахмад? Что он делал? А он ее, в отличие от других книг, написал в зависимости от сподвижников. Вот книги хадиса пишутся таким образом. Книга Тахарат, и там пишутся все хадисы по Тахарату. А имам Ахмад не в таком порядке писал свою книгу, а по отношению к сподвижникам. Сначала берет Абу Бакр. Все хадисы, которые были переданы Абу Бакром, пишет их. Потом Умар ибн Хаттаб, потом Усман. Независимо, там в этих хадисах разные хадисы. Понятно, как он группировал. Он ее написал в течение, я здесь, нет, здесь не указано время, но говорят ученые уже на сегодняшний день, что в ней содержится только 4 ложных хадисов. 4 ложных хадисов, причем указаны. Но эти ложные хадисы, скорее всего, говорят ученые, были добавлены сыном аль-Имама Ахмада, его сын Абдуллах. Не нарочно, просто сын потом, потому что умер аль-Имам Ахмад, еще не сгруппировал хорошо эту книгу. Его продолжал эту книгу его сын Абдуллах, и он добавил кое-что. Из того, что он добавил, Абдуллах бин Ахмад, было 4 хадиса ложных. Они видны. Вот эта книга «Муснад аль-Имам Ахмад». книга Аль-Бухари, Сахих Аль-Бухари, самая достоверная книга после Корана. По утверждению всех ученых, почти единогласие ученых есть. На то, что эта книга самая достоверная книга после Корана. Она была написана в середине 3 века. Ушло 16 лет для того, чтобы ее написать. 16 лет Аль-Бухари пишет. Она содержит в себе 2602 хадиса без повторений. 2602 хадиса. А поскольку некоторые хадисы из нее повторяются, в общей сложности в ней есть 9082 хадиса с повторениями. Значит, получается без повторений всего 2602. Откуда он взял? Он имел в наличии 600 тысяч хадисов. 600 тысяч хадисов. Представляете? 600 тысяч хадисов, из них только брал 2602 хадиса. Поэтому отличался Аль-Бухари именно своей строгостью и требовательностью по отношению к людям. Один раз спутался, все, твой хадис уже не сахих, все, не может быть. Потому что Аль-Бухари, как человек есть, он так и требует, правильно? Потому что Аль-Бухари отличался своей великой памятью. Аль-Бухари однажды хотели его проверять его память. И посадили у него 10 человек. 10 человек. Каждый передал хадис. Но причем как? Он берет цепочку и присоединяет к этой цепочке чужой хадис. Понятно? Значит, к этой цепочке идет такой хадис. Он берет и дает другой хадис. И все 10. Аль-Бухари слушали всех. Потом сказал первому, ты сказал мне такой хадис. Цепочка не к этому хадису относится, а к тому хадису. А этот хадис, к нему та цепочка. Я не знаю, я свое имя так не помню. Вот хадис Аль-Бухари из 600 тысяч изречений выжимает и дает только 2602. Сахих Муслим. Вторая по достоверности книга и сборник, второй сборник по достоверности. Он был собран в течение 12 лет. 12 лет. В нем содержится без повторений 4000 хадисов. Они взяты из 300 тысяч хадисов. 4000 хадисов и 300 тысяч хадисов он мог собрать. Из них только брал 4000. Сунан Абу Давуд, четвертая или пятая уже, но по счету книги хадиса третья. Сунан Абу Давуд отличался тем, если Аль-Бухари передавал хадисы и писал хадисы к исламу вообще, имею в виду, там звучали хадисы истории, звучали хадисы иман, звучали хадисы фикха и так далее. Абу Давуд только брал хадисы по фикху. Только по фикху. Он по акида, по вере не брал хадис. В своей книге не написал. Написал только хадисы по фикху. Поэтому эта книга Абу Дауд называется «Сборник аль-фукаха» для тех, кто по фикху занимается. Она содержит 4000 хадисов. Они взяты из 500 тысяч хадисов. 500 тысяч хадисов были в наличии у него. Он из них брал только 4000. Там идет джама ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи. В нем содержится только хадисы, из которых были взяты решения по фикху. Это его особенность этой книги. В ней есть сахих. Вот в Аль-Бухари только сахих. Даже хасана нет. Хасан второй по значимости. Это достоверный, но хасан называется. А в Сахих Муслим там кое-какие хадисы есть хасан, не только сахих. Второй степень достоверности. Абу Давуд в основном сахих. Ат-Тирмизи и есть и не то что ложный, недостоверный. Есть такой даиф, слабый по силе передачи, есть вообще ложный. Вот в этих книгах вообще ложных хадисов нет. Есть даиф, имею в виду, слабый по своей достоверности. И только начинается в книге Ат-Тирмизи. Вот так. أحاديث الضعف. Потом идет Сунан ан-Насаи. Сунан ан-Насаи, он самая, можно сказать, в ней есть 5761 хадис. В основном достоверных. Потом сами, скажем, слабый сборник, это идет Сунан ибн Мажа. Ибн Мажа, самый слабый. В нем есть 4341 хадис. Из них 3000 из других книг он брал, из вышесказанных книг. И только добавил 1339 хадисов. Среди них есть, из того, что он добавил, 428 хадисов сахих, 613 хадисов даиф, значит, слабый по достоверности, и 99 ложных. Видно, все видно ученым. Видно все. Поэтому я хочу сказать, после ознакомления с таким трудом, нельзя нам уже, якобы, как некоторые заявляют, мы же не знаем, там достоверно или нет, все четко сказано. Поэтому сказать и заявить о том, что на сегодняшний день лучше не брать хадисы, это утопия. Это утопия. Это паралич ислама. И мы видели, хотя я не с вами, знаете, ну как сказать, вам не повезло, потому что ко мне вы попали. Попали к другому бы человеку, который знает эту науку хорошо. Который бы знает эту науку, науку проверки хадисов. Вы еще вы видели много удивительного в плане кровопотливости этой науки и четкости ее. Я помню, пытался просто изучать. Я ходил к одному учителю изучать этот хадис, эту науку. Через какое-то время я сказал, знаете, скоро, ну, не до моего ума, я не могу. Я не могу просто. Потому что на самом деле это не то, что взял книгу и читал. Это как, ну, типа, здесь вмешивается и расследование, и социология, и все, что хотели. Потому что изучает человека досконально, а потом его историю и так далее. Потом изучает возможности. Вот каждый хадис подвергается сомнениям, сколько болезней в цепочке есть. Их боли, их десятки. Десятки разновидностей, скажем так, болезней, если правильно сказать, или недостатков. Десятки разновидностей недостатков цепочки. И как хадис становится как бы лишенным этими недостатками, тогда становится хадис сахих. Или хасан, может быть, даже. Поэтому я хочу сказать, на самом деле, мы, если незнакомая нам вещь, мы ее, о ней не можем справедливо судить, потому что незнакомая нам. Но когда мы знакомимся с этим трудом ученых, мы видим, что да, вот это очень великий труд. Вот это третий период развития шариата. Сейчас мы подошли к четвертому периоду развития шариата, именно к тому периоду, в котором родились и начали появляться мазхаби, четыре мазхаба. Вот о нем, иншаллах, мы в следующий раз начнем разговор. И именно в этом периоде мы будем говорить о жизни каждого из этих ученых. О жизни Абу Ханифа, о жизни Аш-Шафии, Аль-Имам Малик и Аль-Имам Ахмад. Дай Аллах нам, чтобы мы уважительно относились к своей религии. اللهم اجعلنا من السلام القول في التبع السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر